Всем привет, здравствуйте. Программа «Ключевые события» на канале Breakfast Show. Мы приветствуем здесь всех зрителей, я надеюсь, готовых поставить лайк и подписаться на канал, если еще не. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и я рада приветствовать своих сегодняшних гостей. Это Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны», и политик Владимир Милов. Володя, привет.
Всем здравствуйте.
Привет.
Доброе утро.
Вечер,
день. Когда бы вы нас не видели... Мы всегда говорим ужасные
вещи. Доброго времени
вещи.
Суток, да? Доброго времени суток. Отвратительная фраза.
Вырежу, отправлю в редакцию «Медиазоны».
Хорошо.
Давайте начнем по традиции с главного, наверное, ключевого события за минувшие 7-8-9 дней. Тут как-то такие события, растянутые во времени. Но что-то самое важное, может быть, кстати, оказавшееся не в фокусе общего внимания, на что обратили вы, Володь. Давай с тебя начнем.
Наверное, беспомощность. Общая такая аура беспомощности российской власти на фоне того, что их там по многим, не только по Курску, но по многим направлениям застигают врасплох, и видно, что вот эта система не может так реагировать на кризисы, как она там из себя там все время корчила, что нам там никогда ничего не страшно, мы справимся там с любыми проблемами и так далее. Здесь проблемы не самой большой магнитуды, но видно, что вот уже там с начала вторжения в Курскую область прошло больше 2 недель, да, и много еще другого, чего происходит, и вот по тому же парому крымскому, и по всем этим пожарам на нефтебазах и прочее, да, видно, что кризисная реакция у них абсолютно слабая, что они не готовы к событиям, которые застают их врасплох, и, может быть, я надеюсь, что вот это признаки того самого failed state, о котором мы много говорили, что если будут какие-то более серьезные испытания, то вот эта система окажется далеко не такой прочной, как она сама хотела бы выглядеть.
То есть для тебя здесь не столько ключевое событие, а следствие из вот этих ряда событий, следствие некое состояние,
да,
государства.
Да, такая цепочка событий, которые создают некую ауру, что реагировать на какие-то неожиданные вызовы система адекватно не в состоянии. И если эти вызовы будут чуть серьезнее, то тогда вопрос вообще может стать ребром.
Сереж, ты выделишь какое-то конкретное событие или тоже что-то общее?
Ну, у меня все равно, наверное, чуть более конкретное. Мне кажется, несмотря на то, что уже пошла вторая неделя, в любом случае главное событие — это ВСУ на территории Курской области. И главное, тут акцент, что кажется, ни российская власть, ни Владимир Путин, в принципе, пока не понимают, что с этим делать, и каких-то конкретных действий мы не видим. Видимо, ладно, ВСУ в Курской области. И тут я с Владимиром не могу не согласиться, беспомощность, конечно, налицо. И где посты Дмитрия Медведева по 2 или 3 в день в телеграм-канале, хочется спросить? Он же был таким бойким обычно в таких ситуациях, когда ситуация, да, оказалась реальной, как-то 10 дней мы без постов обошлись.
Ну, кстати, обратите внимание, что в какой-то момент замолчали все. Ну, там Песков, ему удобно, он может сказать, что он в отпуске, но там заметили пропажу очень активной Анастасии Кашеваровой. Они с Дмитрием Медведевым, кстати, почему-то появились одновременно со своими постами в Телеграме. Но как будто бы, да, не очень понятно вообще, кто может прокомментировать, как прокомментировать, и в итоге вперед выходит Абти Алаудинов, да, несколько внезапный спикер. но довольно яркий при этом, прямо скажем. Ситуация в кавычках, в Курской области, все-таки Владимир Путин на этой неделе уже собрал совещание, там губернаторы, министры, там силовики. Были некоторые нестыковки, особенно когда описывали все-таки, что там, сколько тысяч людей эвакуировалось. Да? Ну, тут цифры почему-то у всех разные. У Фриды Рустамовой довольно любопытно есть вот эта вот подборка, что не так, но тем не менее Владимир Путин, разговаривая с губернаторами и с министрами, он вот через запятую говорит, что у нас там компенсации, выплаты, подготовка к отопительному сезону и тероборона. Насколько все серьезно, по-вашему, или это такая скорее показательная штука, что мы сейчас просто всем дадим денег, Сереж?
Ну, всем дадим денег, кстати, я не уверен, что они всем дадут денег. Это же как бы обещать не значит дать. Да? Сидит рядом Силуанов и, по-моему, не в восторге от того, что всем надо раздавать деньги. Может, я ошибаюсь, Владимир тут точнее скажет, но как-то я не думаю, что давайте всем деньги раздадим и на этом там, закроем проблему. Так, по-моему, не получится это, во-первых. А во-вторых, кажется, что надо хоть что-то сказать. А сказать Путину, в принципе, конечно, надо другое из серии. Мы через неделю вытесним ВСУ с нашей территории, освободим захваченные районы Курской области. Ну, в принципе, это он должен говорить. Но он это не может сказать, потому что, вероятно, это просто нельзя сделать за такой период времени. И поэтому они начинают все разбивать на разные темы, на разные направления, встречи, забота о гражданах, тероборона. Тем самым просто не говоря самое главное, потому что все ждут, когда будет сказано про военную операцию, когда будет сказано про вытеснение ВСУ. Как бы там они ни говорили, что это не очень важно, это сильно не влияет, безусловно, это главный фактор. И мне кажется, Путин очень хотел бы так сказать, но просто, вероятно, нет для этого никаких ресурсов. Ну, по крайней мере, мне так кажется.
Володь, что ты по поводу денег, кстати, скажешь? Вот, конечно, все так немножко приподняли бровь, когда еще в самом начале рассказали, что ну, да, по 10 тысяч дадут. Ну, класс, 10 тысяч, конечно, великая сумма.
Ну, смотри, для начала про деньги. Видно, что вот любые эти выплаты даются им с огромным напряжением, даже небольшие. Вот вчера я видел, что они объявили еще к 10 дополнительно 15, да? Ну вот если верить цифре 133 тысячи, вот, который губернатор там типа озвучил, да, то умножаем на 15 тысяч, это получается около 2 миллиардов рублей. Вроде бы копеечная сумма. То есть если вот они так легко разбрасываются деньгами, как у нас некоторые экономисты говорят, что у них любые возможности там, ну почему не дать там 20, например, да? То есть это было бы совсем другого, то есть по 100 тысяч выплаты, это уже имело бы такое значение. Тем более, что ну, 15 тысяч для людей, которые уехали, у них нет ничего, это издевательская сумма денег в нашей сегодняшней обстановке с нашими ценами. То есть вот то, что они так вот в час по чайной ложке это выделяют, это иллюстрация того, насколько у них серьезное напряжение с деньгами, потому что самая главная проблема с деньгами в чем? Что вроде вот какая-то конкретная ситуация, кажется, небольшая сумма, ну, на фоне их там триллионов они найдут, да? Но таких же ситуаций сотни. То есть и сюда нужно копеечку, и обслуживание ОФЗ дорожает, и авиаперевозки убыточные, там, и здесь еще железнодорога убыточная, там, и там субсидии, и здесь субсидии. Вот если это все сложить, то выясняется, что и 15 тысяч на беженцев сложно найти. Теперь вот пара моментов еще. Ты говоришь, почему все так молчат? Потому что все прекрасно понимают, что в этой гиперцентрализованной системе, когда такие серьезные вещи происходят, то надо ждать, что папа скажет. Потому что там, как Медведев, писать ночью пьяные посты про Польшу, что мы ее уничтожим. Все понимают, что никто ничего с Польшей делать не будет, да? Поэтому это безнаказанно. А здесь ты можешь реально влезть поперек батьки с какими-то неудачными комментариями. Поэтому все знают, что это пока папа не скажет, что делать, все должны сидеть и молчать. А у папы-то нет хорошего выбора. То есть вот чем Россия вела войну в Украине в предыдущие там, месяцы и годы? Жуткими бомбардировками. Это немыслимо в отношении Курской области. Вот на данный момент как бы просто немыслимо. И мясными штурмами. Но для мясных штурмов надо просто люди. А видно, что с людьми у них напряженка. Да, и перебросить они даже хотя бы элементарно какое-то нужное количество не могут. Поэтому нет решения, что делать вот с этими занятыми ВСУ территориями. Должен принять решение главный. Главный молчит, значит, и все остальные будут молчать.
А давайте сюда еще тогда добавим, коль скоро ты заговорил про людей, давайте добавим сюда фактор срочников. Мне кажется, это тоже важная история. Она причем и политически важная, и социально важная. Сереж, насколько это может быть серьезно?
Ну, я бы тут не был большим оптимистом, потому что все же сравнивают. Я, кстати, думаю, что сам Владимир Путин сравнивает с прежними временами, когда срочники, их родители оказывали серьезное давление на власть, война в Чечне, и у Владимира Путина такая память, в том числе я, честно говоря, не стал бы думать, что это может оказаться каким-то значимым фактором сейчас. Другое дело, что Владимиру Путину, наверное, не очень комфортно, потому что вроде как это. Пацан обещал, пацан не сделал. Что это вообще такое? Путин
первый
так
раз,
не очень...
что ли?
В таком стиле он не очень любит, я думаю. Да, все-таки он публично говорил, что никаких срочников мы отзовем. Срочники-то были в самом начале, и он тогда публично отчитал, что это вообще такое, все. И всех действительно вернули, но это значит, что ну, такое решение было принято. А сейчас ну, других-то нет. Вроде как обещали не использовать в боевых действиях. Ну а что? Что еще делать остается? Я думаю, там примерно такая реакция. Плюс опять, я тут согласен опять с Владимиром, пока по срочникам Владимир Путин не сказал, давайте отзывать, Министерство обороны ничего делать не будет. А отзывать, видимо, не на кого.
Вот это ключевая проблема, что вся эта история с Курской областью обнажила, что у них резерва людского просто нет. Его просто нет. И брать людей неоткуда. Их реальный единственный вариант – это снимать с фронта. Но это катастрофически скажется вот на всех их планах, там и наступлении, которое продолжается, и обороне там, других участков фронта и так далее. То есть снимать некого.
Я просто думаю, что вот скоро же начинается осенний призыв, и какое количество людей будет бегать от этого призыва, и какое количество дел мы получим о дезертирстве или о уклонении, или еще о чем-то. Это же тоже, наверное, такая будет заметная вещь, Сереж, как ты думаешь?
Ну, мне хочется, чтобы бегали вообще все от призыва, да, и всех призываю бегать от призыва, просто все. Ну, вы понимаете, этот призыв, в принципе, в данной ситуации значит, что вероятность оказаться на фронте приближается к, там, не знаю, ну, не хочу говорить к 100%, но к очень большому проценту.
Преобладающее.
И обладающее. Да, преобладающее. Как можно идти в армию в такой ситуации, да, и понимая риски, конечно, не надо ходить, и на самом деле мы видим, как бывает с карточками тех, кто уклоняется, да, их можно просто сжечь, как мы видим. Сколько бы ни говорили о том, что есть там у них копии, не копии. Там, с одной стороны, есть, с другой стороны, я вот не уверен, что в Курской области есть копии. Зачем, если есть бумажки?
Переезжайте в суд же все, становитесь на учет в суд же. Да.
Но мне кажется, что нет хорошего варианта. Какие варианты? Вторая волна мобилизации? Срочники? Как бы, кажется, третьего-то глобально нет большого. Но отзывать войска с фронта, это значит просто на год остановить наступление, потому что, судя по всему, операция в Курской области, да, по вытеснению, как они будут ее называть, продлится долго, а это значит, что ну, значит, до зимы, до весны следующего года приостановлено наступление, а для Путина это тоже, наверное, неприемлемо. Возможно, он поэтому сидит и думает, и никаких заявлений особых острых не делает, потому что взвешивает, какой из этих ходов для него наименее болезненный. Мне кажется, Путин любит так поступать, может, я ошибаюсь?
Да, он любит так поступать, и у него, кстати, часто возникают ситуации, когда все, ну, если не рассасывается, да, но, по крайней мере, уходит из поля публичного внимания, и, значит, можно концентрироваться на том, что ему нравится, а вот эту проблему как бы сделать вид, что ее там типа не существует, да. По крайней мере, пока я вижу временное решение вот такое, на него действительно работает то, что у российского общества какая-то такая избыточная, на мой взгляд, даже болезненная адаптивность. То есть готовы адаптироваться. Ядерная война будет адаптироваться к ядерной войне. Да? Вот. Поэтому он пока на это делает ставку. Но, конечно, там какое-то должно быть стратегическое решение. То есть он будет пытаться эти территории вернуть. Да? Он не может просто их оставить бесконечно под контролем Украины. Поэтому здесь пока что вот эта временная схема. Дальше, конечно, они что-то будут решать. Но людей у них нет. Знаешь что, я тут для сводки с Майком в воскресенье вырезал кусок из РБК «Инвестиции». Инвестиции – это вот такой лояльный канал, который обсуждает там рынки, значит, IPO, там, биржу и так далее. И там вот они, там Мосбиржа сильно упала по индексу, они обсуждают, что будет дальше, и какой-то аналитик у них сидит и говорит, да, говорит, в принципе, я надеюсь, что рынок стабилизируется, если не будет чего-то совсем страшного, например, мобилизации. Вот такая вот история. Просто взял и выдал прям. Не знаю, он сидит еще или нет, да. Вот. Но, короче говоря, это вот таких вот откровений периодически мы можем услышать, что реально вот мобилизация — это просто страшная вещь для экономики. И это будет колоссальный удар по рынку труда, поэтому это не то, что они могут так легко себе позволить.
Да, но при этом, во-первых, какая-то ползучая мобилизация, ее никто не отменял, да, все это действует. С одной стороны, а с другой стороны, выплаты для контрактников, для добровольцев все увеличивают и увеличивают, и увеличивают, и увеличивают. И Путин же ездил в Чечню, наверное, в этот университет, где готовят спецназ. Тоже не просто так выбрали, куда именно съездить, не знаю, или ты думаешь, Сереж, там как-то это...
Не, я думаю, не просто так, я думаю, что он все-таки привез эти телефоны из салона мобильной связи в Курской области, которые не смогли доставить вот эти несколько человек, которые ограбили салон, вот он и привез телефоны для всей школы спецназа. Ну а какие еще могут быть цели?
Я понятия не имею, если честно. Ну, дело в том, что околачивать груши, как знаешь, вот мы все ждали заголовок у «Коммерсанта» про то, что Владимир Путин околачивает груши в Кабардино-Балкарии, ну а он просто эти телефоны довозит в Чеченскую республику, которые не смогли из Курской области вывезти.
Серьезно, то есть очень странно это все звучало из серии. Тут у вас Курская область оккупирована, над Алаудином все, ну не могу сказать смеются, это не совсем правильное слово, но все понимают, что он несет какую-то дикость, и явно, я думаю, кстати, вот внутреннее напряжение, ненависть к Ахмату, вот сейчас, кто на фронте, среди военкоров, она же прям вот, они боятся, но при этом она явно нарастает, просто типа, вообще кто от лица нас говорит? И в этот момент Владимир Путин едет в Чечню и встречается там с людьми, и Рамзан Кадыров говорит, а вот мы там в Мариуполе, а вот мы в 7 километрах от Киева. Я думаю, у всех один вопрос. А сейчас-то вы где, если вы такие умные? Просто мне кажется, Владимир Путин не совсем улавливает вот это вот напряжение. С другой стороны, ему просто, может быть, на это напряжение, на эти вопросы, которые, да, условно, знаешь, как всякие сторонники войны теперь на кухнях это все обсуждают буквально как оппозиционеры, потому что страшно в публичном пространстве, надо на кухнях.
Почувствовали себя в нашей шкуре, да.
Так они, да, мне кажется, уже последний год, да, в этом чувствуют, но это выглядит странно. Как раз именно когда у вас тут украинское наступление в Курской области, приезжать в Чечню, встречаться с людьми, которые хвастаются, что они брали Мариуполь, и ничего не делать с Курской областью, ну, некоторые, по-моему, диссонанс. Может, я ошибаюсь.
У меня возникло ощущение, что вот этот визит в Чечню был в отчасти связан с тем, что Путин чувствует, что все эти кадыровцы – это максимально слабое звено. Возможно, он хотел сам понять и прочувствовать, там, а что у тебя там, Рамзан, вообще происходит, типа, доложи мне про все твои вот эти вот подразделения, потому что я абсолютно уверен, что ему поступали сигналы, что они там ни в чем не участвуют, бегут при первой же возможности, и что это какая-то сфера, где условно надо порядок наводить. Вот это просто, не знаю, может, я не прав, но это первое, что мне в голову пришло, когда вот он именно сейчас поехал именно в Чечню. Вот что, в чем была проблема с Чечнёй в последнее время? В том, что их абсолютно все критикуют, включая вот эту Z-общественность, да, за то, что они никакие. И реально толку от них, ну, там, value отрицательное, да, вот на всем этом фронте, и особенно в Курске. Поэтому, возможно, это было связано с этим, что он хотел посмотреть, а что у них там реально есть, и готовы ли они вообще воевать и в чем-то участвовать.
Ну, тут, смотри, не очень укладывается в картинку благостности этого визита, потому что Путин туда приезжает, во-первых, сам, а не вызывает Кадырова к себе. Второе, он идет на могилу старшего Кадырова, он целует Коран, он весь такой, типа, ребята, я с вами. Как будто бы сигнал совершенно другой, как раз в пользу Рамзана Кадырова.
Это дорога с двусторонним движением, то есть он, конечно же, должен был его как-то дополнительно приободрить и придать ему уверенности в себе, потому что кадыровцы сталкивались с адской критикой вот этой всей говорящей военной общественности, да, и он, возможно, один из сигналов, он хотел показать, типа, ребят, не волнуйтесь, я с вами, я вас прикрою от всех этих там буйных Z-патриотов, но вы при этом доложите, а что вы вообще, у вас наличные возможности есть, что вы вообще можете, и потому что про вас поступают сигналы нехорошие. Это как бы не противоречит одно другому. Одной рукой там типа погладить по головке, а другой попросить, значит, прислать отчет, что у вас там на самом деле, какие есть возможности.
Сереж, ты согласен?
Ну, во-первых, я согласен, во-вторых, я думаю, просто может быть еще одна причина. Просто Владимиру Путину хочется комфортной ситуации, где все ему говорят хорошие вещи и где клянутся в верность. ну, как бы ничего особо нового для поведения Владимира Путина. Та самая Фрида Рустамова уже обращала внимание, как что-то не так, Владимир Путин в последнее время едет выходить в народ. Да, в Дербенте.
И желательно, желательно на Северный Кавказ, да, где его точно будут встречать там как положено.
Да-да-да, то есть, ну, просто комфортно решил оказаться, когда некомфортно, наверное, из-за Курской области. Мало того, в конце концов, Кавказ-то дальше от Курской области, чем Москва. Мне кажется, об этом факторе тоже не надо забывать. Поэтому там комфортней.
И вновь усомнюсь в этой концепции, потому что Беслан. А зачем тогда было ехать в Беслан? Это явно некомфортное место, и выглядело это очень плохо. Как бы они там ни старались нарезать этот визит.
Ну, мне кажется, он, ну, почти переселил себя, решил, что все-таки, видимо, ему давно. Он понимал, что, ну, наверное, надо, да, в такой ситуации. И, с одной стороны, да, переселил немножко себя, с другой стороны, возможно, он хотел такую параллель. Тогда террористы атаковали нас, посмотрите, в какой мы были ситуации. И вот сейчас мы в похожей ситуации, мы пытаемся. Он же очень любит делать такие вот параллели, не совсем очевидные, чтобы потом пропаганда их подхватила. Но это, опять же, версия, не знаю тут точно.
Да, вот это сложно. У меня нет ответа, почему он поехал в Беслан. Единственное объяснение, что было максимально неприлично, что он ни разу туда не ездил за все это время. А тут приближается 20-я годовщина. Вполне может быть, что это часть какого-то длящегося плана. То есть это не сиюминутная реакция, это был длящийся план, что вот на 20-ю годовщину типа я все-таки приеду. Да? Вот. Но это выглядит, честно говоря, ну, максимально невыгодно для него, потому что правда это было все страшно убого. Во-вторых, вот эта вся общественность лояльная, конформистская, с короткой памятью, она не помнит про Беслан, и ей пофиг. Помнят про Беслан скорее люди, которые к Путину настроены негативно, и, конечно, их вот такое не устроит, то, что он там исполнил, да. Скорее, это будет в минус ему. Поэтому, ну, не знаю, это вот они потеряли связь с реальностью, не очень, как бы, удачная акция всей этой его службы протокола и пиара, и сам он тоже потерял связь с людьми и не понимает, как общество на это реагирует. Поэтому для меня это вот странный был такой, странная выходка с заездом в Беслан, она ему в плюс точно ничего не добавляет.
Про еще один вояж Владимира Путина, но уже государственный визит в Азербайджан хочу поговорить, тоже был на этой неделе. Мне, не знаю, может быть, сейчас это манипуляция, домыслы, вы меня поправьте, если так. Но мне кажется, что после того, как ВСУ последовательно и успешно атакует нефтебазы, цистерны с топливом и вообще все, что так или иначе связано с керосинкой, возникли некоторые проблемы с топливом. И в Азербайджан он, кажется, ездил в первую очередь по поводу бензина поговорить. Притянуто. Черт, ну, красивая, слушай, концепция была.
Ну, смотри, во-первых, Азербайджан — это в основном про газ, а не про нефть. Нефти там не очень много. Вот. И в целом, у России вот основные удары, которые сейчас есть, они приходятся по вот этим южным регионам. Там, грубо говоря, ничего нет. То есть это инфраструктура, которая, ну, она для фронта нужна там в военных целях, они все это дело атакуют. Все крупные нефтеперерабатывающие заводы, которые производят качественное топливо для европейской части России, они дальше находятся. То есть это, условно говоря, там вот Нижний Новгород, Волгоград, Ярославль, Рязань, там Москва, Пермь, вот это вот пояс, да. Все, что вот в Ростове, Краснодаре, там нефтеперерабатывающие заводы хреновые, с очень низкой глубиной переработки, в основном мазут и дизельку гонят, да, это все вот не то, да. Вот, поэтому здесь, я думаю, что в Азербайджан тоже, это мы вот часто интерпретируем какие-то события, как только относящиеся к текущему моменту. Но мне кажется, что, возможно, и вот поездка в Беслан, и точно визит в Азербайджан – это были плановые штуки. Скорее всего, это так вот быстро не делается, то есть это готовилось. И Азербайджан для него сейчас важнейший региональный союзник, потому что, во-первых, он как бы показал, Путин верит в военную жесткую силу, hard power, да, и Азербайджан показал, что он доминирует в регионе. И как военная сила, Путин тут же сдал Армению и сказал: о, окей, вот мы видим здесь такой сильный мальчик Ильхам, значит, мы будем теперь с тобой дружить. Дальше для него Азербайджан важен энергетически по самым разным параметрам. Он прямой конкурент России по газу в Европе, причем по вот этому самому южному коридору, через который наш газ сейчас весь и тоже идет, да. И ему важно поддерживать договоренности, что вы против нас в Европе энергетических войн не ведете, а мы как-то координируемся. Дальше для него Азербайджан важен для создания вот этого газового хаба в Турции, то есть они хотят через Турцию отмывать российский газ, чтобы продавать его больше в Европу. И для этого им нужно миксовать его с азербайджанским. Иначе вот не получится. Это как бы единственный крупный источник газа, который можно смешать и сказать, все, это теперь газ из Турции. Да? Вот. Поэтому Азербайджан ему нужен по самым разным параметрам. Я думаю, что он будет регулярно поддерживать контакты с Ильхамом. Это не связано с текущими событиями. Поэтому, мне кажется, если снять вот чуть-чуть вот эту пелену там, комментария сегодняшнего дня, то там более глубокие основания у него с Азербайджаном дружить.
Ну, хотя бы ты, Сергей Смирнов, поддержи мою конспирологию потрясающую.
А можно я другую предложу?
Давай.
А я думаю, Владимир Путин поехал за оружием. По-моему, единственное, что его интересует в последнее время в зарубежных визитах, это только оружие.
У Азербайджана.
Ну, кстати, ну почему нет? Так смотришь, да, Азербайджан показал себя очень сильным в войне. Ну, это, конечно, конспирологическая версия, я не очень верю, но ты просил конспирологию. Вот конспирология.
Я поспорю чуть-чуть можно,
да,
потому что
конечно.
Азербайджан максимально зависим от западных поставок оружия. И если он что-то даст Путину, то это будет красная линия,
санкции
когда
такие.
Они просто перекроют ему. То есть для него сейчас оружие – это все. Алиев сделал ключевую ставку на дальнейшее военное, значит, прижатие Армении, главного регионального соперника, да, и без западного оружия что они будут делать? Это для них огромная проблема. А если он хоть что-то даст Путину в военном плане, то... Не-не, я думаю, что Путин скорее его так грумит, типа, и, значит, пытается приласкать, потому что Азербайджан действительно очень связан с НАТО, он может еще... Там масса всего, чего Азербайджан может плохого сделать. Например, стать коридором для Казахстана, потому что Казахстан сегодня зависит на 80 с лишним процентов от вывоза нефти через Россию. Альтернатива – это строить Каспийский маршрут через Азербайджан. И Алиев, кстати, машет ручкой, давайте, давайте, я хочу, я все это дело приму, да, через себя. Вот как бы не дать этому случиться, не дать перемычке с туркменским газом в Европу случиться, да, не дать азербайджанскому газу конкурировать с русским. Сказать, типа, Ильхам, мы с тобой друзья, я тебе что-нибудь даже дам. Вот давай у нас будет стратегическое партнерство, но ты не будешь со мной конкурировать в Европе и в Центральной Азии как главная альтернатива России. И у меня все-таки вот ощущение, что это вот в эту сторону он пытается его так задобрить.
Еще один сюжет. Я бы не могла назвать это прям конкретным событием, но тем не менее это продолжается. Но еще программа «Ключевые события» была в небольшом отпуске. Не успели мы с экспертами подробно обсудить. Это то, что касается в широком смысле интернета в России. У нас есть несколько сюжетов. Это YouTube, замедление. У нас есть периодические сбои в работе Telegram и WhatsApp. И это, кажется, тоже довольно такой серьезной и потенциально опасной тенденцией. Серёж, у тебя и периодические голосовые выходят, то есть ты явно следишь, что там с Ютубом и что с Телеграмом.
Ну, мне кажется, у них стратегически принято решение сделать возможным отключение мессенджеров максимально быстро, и такое ощущение, что последнее отключение, это скорее какие-то были такие тренировки. Они готовятся, как это сделать и как не порушить всю инфраструктуру, вероятно. С YouTube мы видим, что происходит. Я думаю, что сейчас некоторая пауза, но потом будут ужесточения по YouTube. Я думаю, сейчас они же как бы не говорят, что блокируют YouTube, что это все YouTube виноват. А в какой-то момент они скажут, не, ну YouTube не пошел к нам навстречу.
Не, ну сейчас просили. Они уже честно говорят, что мы замедляем. Да, это мы.
Там, знаешь, они говорят, потом немножко отказываются, потом опять говорят. Ну, то есть это все, кстати, классическая у них манера. Говорить как можно много версий, как можно больше версий, чтобы было непонятно вообще, кто о чем говорит. Владимир Путин пока не сказал, что происходит с YouTube, если он знает про YouTube.
Он не знает, что он существует.
Да, но нет, ну правда.
Но распечатки-то приносит ему с YouTube.
Ролики Дудя распечатаны, это было бы классно.
На 5 часов.
Я просто думаю, что они очень хотят создать возможность, там, отдали приказ, заблокировали быстро все, что нам сказали. Такая, видимо, стратегическая задача стоит. И мы сейчас наблюдаем подготовку вот к этим глобальным блокировкам. Да, но YouTube уже давно надоел. Мне кажется, они его не блокировали, в том числе, там много причин есть, но не очень уверены, что произойдет в случае блокировки YouTube вообще с интернетом в России. Но мы видим, кстати, как рушатся другие сервисы параллельно, вполне себе лояльные. И, конечно, они такие, не, ну так, наверное, не надо, поэтому поступательно. Но ничего, конечно, хорошего в этом нет. Такое ощущение, что рано или поздно они начнут тестить белые списки сайтов. Вот тогда будет совсем все плохо.
Популярный ютубер Владимир Милов.
Ну, пока первая атака для них прошла не очень удачно, потому что видно, что они всех целей по блокировке сплошной достигнуть не могут. А продвинутая аудитория справляется со всеми этими проблемами, а она, собственно, и является такой корневой. То есть люди, которые готовы заморачиваться там с VPN-ами и другими всякими штуками, чтобы все посмотреть, вот этих людей как бы совсем не большинство, но их достаточно для того, чтобы потом, когда они все нормально настроят, все-таки донести до остальной аудитории, по каким каналам всю эту оппозицию, там, условно говоря, смотреть. Да? Вот. То есть вот убить связку Ютуба с корневой аудиторией в России, я не знаю, может, несколько миллионов человек, им не удалось за вот эти вот все заходы. Плюс, почему они еще и откатили назад? Плюс два еще момента. Первое, что явно был всплеск недовольства, который был зафиксирован, и тоже вот обращение в Минцифры и Роскомнадзор от там, Ростелесети, это ассоциация там, региональных операторов, которая пожаловалась на массовые проблемы с клиентами, что клиенты недовольны, да, думаю, что все это имело в итоге значение. Вот, и что касается того, что дальше будет, конечно, они хотели бы создавать какую-то инфраструктуру и двигаться к тому, чтобы и мессенджеры, и YouTube, по крайней мере, у них была возможность какого-то мгновенного отключения, вот какой-то кнопки, чтобы все это дело вырубить. Но те механизмы, которые у них сейчас есть, ну, например, они, очевидно, пытаются уничтожить кэш-серверы Гугла. Что происходит? Забиваются каналы, то есть вы грузите видео не с кэш-серверов, а прямо из Калифорнии по много-много раз. Забиваются все каналы, из-за этого общая там, нагрузка и трафик увеличивается. Из-за этого, например, вот помнишь, была хакерская атака на банки пару недель назад, когда все это дело началось. Мне люди из вот этих IT-служб банков говорят, для нас это жуткий стресс, потому что когда все качают YouTube прямо оттуда, и каналы забиты, то для хакеров DDoS-атаки сильно облегчают задачу. Они просто все каналы сразу, там остаток каналов забивают, да, и как бы наша вся IT-инфраструктура не может работать. Ни мобильное приложение, ни системы там кибербезопасности. То есть та технология, которой они глушат YouTube, она резко повышает уязвимость государственной цифровой инфраструктуры для хакерских атак. Хакеры это знают. И этим пользуются, и будут это пользоваться дальше. Вот на эту дилемму они пока, я так понимаю, ответ не нашли.
Ты как-то, мне кажется, скептически отнесся к тому, что вначале говорил Владимир про YouTube.
Ну, я к тому, что я не назвал бы это, что отбились пока, да, имеется в виду, немножко сдали назад, я думаю, у них цель-то есть, они просто не понимают, как это делать максимально эффективно. Я боюсь, что мы недооценим их возможность заблочить VPN-сервис, к сожалению. Тут надо иметь в виду, что, конечно, корневая аудитория останется, но даже по этой аудитории в случае одновременной блокировки и VPN-сервисов, и YouTube будет сильный удар. Ну, то есть, скорее надо готовить вот эту корневую аудиторию, чтобы был не один VPN, не два VPN, а там 10. И прямо сейчас закладывать это все.
Все это верно. Я здесь, я-то просто не знаю, я вот уже сколько у нас разговоры идут о блокировке YouTube, я всегда выступаю таким оптимистом, и пока что вот все пессимистические прогнозы не сбылись. Но всегда надо иметь в голове действительно самые страшные сценарии. Конечно, Кремль хотел бы все это отключить. То, что он пока не отключил, это следствие того, что вот они просто чем-то сдерживаются, да, но они могут в решающий момент, там, я не знаю, психануть, да, когда реально начнет подгорать. Вот, поэтому действительно, вот я согласен с ключевыми словами, что корневую аудиторию надо готовить к разным технологиям, поиска вот этой независимой информации, даже если привычные вещи типа VPN станут недоступными. И мне кажется, что единственная ставка, вот, которую мы сейчас можем сделать, это то, что вот у нас есть вот эта как бы корневая, ну, условно, там, я не знаю, миллион, два, три миллиона человек, да, вот надо их готовить к тому, что возможны самые плохие варианты, и вот варианты решений на этот случай, да, то есть как бы чтобы мы не потеряли connection, даже если Кремль пойдет на прям такие фаерволовские меры.
Еще один важный, мне кажется, сюжет – это такой, то, что я называю «Вестник медиазоны». За прошедшую неделю мы видели и решение по адвокатам Алексея Навального, которым отказали в рассмотрении дела в Москве. Мы видим, продолжается дело против Антонины Фаворской и других журналистов. Сегодня же заочно арестовали продюсерку Навальный Лайф, и вчера под домашний арест отправили Константина Котова и Виктора Левакова за донаты ФБК. То есть вот эта линия репрессивная, расправиться с ФБК, вот она никуда не делась. Серёж, во-первых, ничего ли я не забыла, потому что очень много параллельных идет судебных процессов. А во-вторых, вот кажется, что про донаты это вот самое тревожное.
Ну, основные назвала, хочу сказать, что дело журналистов выделенное тоже будет рассматриваться, вероятно, в Владимирской области, как и дело адвокатов, не хотят в Москве.
Чтобы поддержки не было или что?
Ну, в Москве все равно больше людей будет приходить, да им проще, отправили во Владимир подальше, не особого внимания и всего прочего. Сейчас, мне кажется, не так важно внимание, но они решили, что вот все дела по ФБК пусть рассматриваются во Владимирской области, да, вот сейчас. Про донаты. Донаты — это не новая тема, было достаточно дел уголовных по донатам, просто они не все очень публичные. Самое публичное было дело против Заякина. Но он уехал, и его не судили, поэтому это было незаметно. Новая волна у них. Вероятно, они просто взяли известных активистов, кто был оппозиционных активистов. И я хочу сказать, что, конечно, такие люди, к большому сожалению, в зоне риска, и с этим ничего нельзя сделать, кто остается в России. Кто такой Константин Котов? Мы же понимаем, что человек, который отсидел по Дадинской статье, был очень громкий процесс, он остается в России. И, мне кажется, для любых оперативников он просто мишень, постоянно его держать под полным контролем, да, и в том числе его счета, и переводы, и все прочее.
Да, я еще напомню, что у него жена Анна Павликова, то есть там
абсолютно верно.
Такое пристальное внимание к семье.
Но я бы не сказал, что это какие-то новые распоряжения, я вот в это не очень верю. Я думаю, просто идет инерционная борьба с ФБК в рамках большого дела, потому что если бы были какие-то новые признаки, наверное, мы увидели бы более интенсивную, что ли, работу силовых органов, потому что это правда, задержали очень плохо, очень уголовное дело, но это люди, которые были на виду, и, в принципе, я уверен, что за ними следили внимательно. Я как-то связываю это все с недавним задержанием активиста Немцова моста, и, да, там были 15 суток, возможно, доступ к телефонам, но всегда вот такие. Часто все объясняется проще, чем нам кажется, да, получить доступ к телефону, получить доступ к переписке, и вот из этого они делают уголовные дела. Интенсивность мы, я думаю, заметим, если будет другой приказ и другое распоряжение. Пока я бы не стал говорить о интенсификации. Просто есть большая следственная группа.
Всем надо работать.
Всем надо показывать, что они на что-то нужны. Они живут в Москве, у них огромные зарплаты. У них, в принципе, не самая сложная работа, надо признать. Я думаю, что другие следователи такие: а чем вы вообще занимаетесь? Какое ФБК? Что это вообще такое? А у них там большая группа. Им надо показывать, что как-то публично, в том числе, что они чем-то занимаются, ну вот, занимаются, в розыск объявляют, дела в суды передают. То есть по инерции. Я не вижу здесь пока какого-то большого нового наката. Хотя, мне кажется, он тоже не исключен. И людям, которые в России, хочется сказать, чтобы быть бдительными, аккуратными, думать, какие могут быть к вам претензии из открытых источников, потому что очень часто претензии бывают из открытых источников. Я вообще не удивлюсь, что какие-нибудь дела по донатам были, условно говоря, из скриншотов в ваших социальных сетях. Но почему нет? Ну, то есть это совсем простое объяснение. Скриншот, потом мы берем его и реализуем, да? Надо вспомнить, как все постили скриншоты поддержки ФБК, это же не было какой-то новости.
Ну, конечно, да.
Да, и мы все постили, условно говоря, да? Я к тому, что люди, которые в России, должны понимать, что они, конечно, находятся в гораздо большей, более рискованной ситуации и думать над своей безопасностью, потому что, ну, реальность такова, что всегда в какой-то момент может дело стать больше.
Володь.
Да, тут не с чем поспорить. Это две такие инерционные технологии. С одной стороны, у них вал по плану. То есть, я уверен, есть некая разнарядка по постоянному репрессированию оппозиции, чтобы карась не дремал, да, чтобы, значит, люди были в тонусе и знали, что власть кусается и не высовывается. Поэтому, да, то есть там буквально вот оно, я думаю, что в цифрах измеряется, там 1000, значит, навальнистских элементов репрессировать, да. Вот дальше списки на интернирование, то есть действительно все люди, которые у них на экранах радаров, все засвечены, чем больше вы засвечены, тем больше вы в группе риска. Я тоже соглашусь, что сейчас нет какой-то особой интенсивности, но если начнутся какие-то бурные события, типа общественного возмущения и какого-то крупного кризиса, да, вот тогда риск будет для большого количества там, сотен и тысяч людей, и мы вот это дело увидим. Вот сейчас это мы еще не там, да. Вот, поэтому это классическая логика, это реально 30-е годы, вот буквально в смысле слова, вот механическая работа вот этой репрессивной машины, под которую попадают конкретные люди, которые у них на мушке есть, вот я бы так сказал.
Ну и тут, конечно, нельзя не вспомнить, как раз, мне кажется, неделю назад Юлия Навальная рассказала, что как бы, и что известно про убийство Алексея Навального. Короткий ответ – ничего, и следователь, ну, просто прям глумится всеми своими отказами, ответами. Иван Жданов что-то публиковал, Юлия Навальная выпустила ролик и тоже рассказала, ну, как бы, буквально со словами «я молчать не буду». А как вы думаете, все-таки удастся узнать что-то, что действительно произошло в колонии, как убили Алексея Навального? Сереж.
Я здесь пессимист пока, потому что я уверен, его отправили в эту колонию, в том числе закладывая, чтобы ничего нельзя было узнать, к большому сожалению. И они пока доказывают, что их схема работает. Но давайте честно признаем, та информация, которую Юля рассказала, ее ну, пока недостаточно. И мне как раз показалось, что дальше никаких нету развития, потому что было бы развитие, мне кажется, публичный доступ бы не рассказывали той самой информации. Так что пока я довольно скептически отношусь к возможности дальнейшего расследования в нынешних условиях. При этом я прекрасно понимаю, что из себя представляет и система, и полиция, и все их спецслужбы, и так далее. Поэтому первое. Во-первых, я не исключаю неожиданных совершенно разворотов в этом деле, когда где-то они проколются совсем не там, где они думали и закладывали. А во-вторых, думаю, при любых изменениях и начале изменений, когда даже не факт, что они будут изменения, если вдруг кто-то внутри подумает, что речь идет об изменениях, в таком случае мы, я думаю, можем рассчитывать на новую информацию. Пока незаметно, но при этом я, первое, знаю, что из себя представляют правоохранительные органы, и их общий уровень контроля не такой, каким они хотели бы, что он был. А второе, реально, при каких-то возможных изменениях, я правда думаю, что неожиданно тогда мы узнаем что-то новое.
Ну, здесь я тоже пессимист. Мой базовый прогноз, что мы пока не получим доступ к архивам вот этим. Мы не узнаем, что реально произошло. Скорее всего, я даже уверен, что поскольку это очень изолированная колония там, особого совершенно режима, да, скорее всего, они просто сказали всем засунуться по своим помещениям, сидеть на местах. То есть там просто даже никто не знает, что происходило. Вот просто не знает. Кроме вот этих, кроме самого руководства и оперативников, которые там что-то делали, что вот здесь тревожно, это то, что вот следователь так нагло себя ведет.
Он и повышение получил, очевидно.
Вот то, что он так нагло себя ведет, это свидетельствует об одном, что у него есть очень твердая крыша, которая ему сказала: мы тебе разрешаем все, что хочешь. Издевайся как хочешь, ничего не давай, и мы тебя прикроем. То есть он уверен в своей крыше, значит, эта крыша идет с высокого уровня, значит, мы знаем, откуда она, грубо говоря, идет.
Ну, это, конечно, очень печально, но, с другой стороны, тоже не говорить об этом невозможно, потому что, как бы, с одной стороны, все знают ответ на вопрос, кто убил Алексея Навального, но это не значит, что надо обойтись без какого-то детального расследования, потому что конкретно, что происходило, конечно, мы должны знать. Володь, еще хочу с тобой поговорить. Не знаю, Сергей Сергеевич, может быть, тут присоединится в качестве вопрошающего, но тем не менее. Следим за президентской кампанией в США. потому что все прекрасно знают, как Владимиру Путину важны выборы в Соединенных Штатах Америки. А демократы заседают несколько дней, все красиво, нарядно, весело. И Байден был, и Обама с Мишель Обамой были. Все очень здорово. Камала Харрис, значит, точно будет баллотироваться. Насколько перспективно выглядит ее позиция в голосовании? А главное, что там Трамп, он уже успел перестроиться на то, что ему надо бороться не с Джо Байденом, над которым он просто тупо издевался бесконечно, а с Камалой Харрис?
Ну, так как я вижу, вот у нас, кстати, был очень хороший стрим на моем канале на эту тему пару месяцев назад с Сашей Филипенко, мы вот ровно про это и говорили, что уже больше года, как видно, что у Трампа не растет и не может вырасти рейтинг. То есть он, по сути дела, собрал всех вот американцев, которые по разным причинам готовы за него голосовать. Он лидировал у Байдена, но это скорее была проблема Байдена. Потому что нарастить вот эти цифры, то есть видно, что цифры у Трампа, они потрясающе стабильные последние там 12-15 месяцев, и что он не делал. Какие не были проблемы с Байденом, пока еще был в компании Байден, никак рейтинг у Трампа не рос. То есть он выбрал вот все-все-все, что мог, и новых избирателей он не мог найти. А теперь возникает ситуация, что вот эти новые избиратели, как только возникла возможность, они пошли к Камале и, значит, вот кинулись на вот этого нового кандидата. По динамике видно, что динамика есть. То есть, вот если посмотреть на 538, на все опросы по вот этим проблемным, значит, состязательным штатам, да, видно, что последние несколько недель прям очень заметно. То есть, включаются новые избиратели, которые были спящие, и они, конечно, все за Камалу. Трамп никакой динамики пока создать не может. Ну, что остается там, типа 75 дней или около того, да? Шансы, что все изменится опять, и как бы мы знаем, что бывает еще там октябрьский сюрприз там, и все такое, да, преимущество у Камалы заметное, но не решающее, ничего такого, что не могло бы измениться за эти 75 дней, да, то есть, в принципе, поменяться может, и в том числе, там, допустим, опять в пользу Трампа, но я считаю, что этого не будет, Камала выиграет по нескольким причинам. Причина первая, что видно, что у Трампа, и это не только вопрос последних 2-3 недель, это вопрос всей его кампании. У него нет, и, возможно, и не появится, и не будет никаких новых идей. То есть у него стабильно негативная кампания на отрицание демократов, на черном лейблинге там, и так далее. Да? Явно, что возник запрос, извините, на позитив, да, которого ни Трамп, ни республиканцы. Вот их съезд в июле был максимально негативный. Он был исключительно ядовитый в адрес их соперников, да. Поэтому здесь вот то, что они вдруг себя переизобретут, учитывая возраст и инерционность и характер Трампа, это крайне маловероятно, это раз. И второе, здесь Камала должна совершить какие-то фатальные ошибки, чтобы развернуть вот этот тренд. То есть вот этого тренда, который сегодня есть, его более или менее, мне кажется, достаточно на оставшиеся там 2 с небольшим месяца, да. Нужно, чтобы она прям совершила какие-то фатальные ошибки, чтобы проиграть. И здесь вот видно две вещи. Первое, что республиканцы же, у них мощнейшая машина, они ищут там компромат, зацепки на все. Прошел типа месяц, как Байден отказался. Они за этот месяц ничего не нашли. Ни на Камалу, ни на Тима Уолтса.
Ну, наш прокурор, пойди найди что-нибудь на нее.
Грубо говоря, это значит, что, Тань, они ничего и не найдут. Если они за этот месяц не нашли, значит, они за оставшееся время ничего не найдут. И второе, я считаю, это колоссальное преимущество для Камалы, что она не вошла в кампанию раньше. Потому что она входит в последние 2 месяца как свежее лицо. Не потрепанное уже, от которого все устали. То есть вот ключевая факт, вот Хиллари бы 100% выиграла 8 лет назад, если бы не усталость от нее. Да? Вот фактора усталости от Камалы нет и за оставшиеся 2 месяца не появится. Невозможно за 2 месяца от политика устать. Да? Вот, поэтому здесь в этом смысле я оптимист, что она выиграет, но опять же это непредсказуемая штука. Но вот сегодняшняя ситуация говорит нам, мне кажется, такие вещи.
Сергей Сергеевич, не, меня, что сказать-то?
Ну, я не очень хорошо разбираюсь, и не буду тут делать вид, что разбираюсь. У меня скорее вот какой вопрос. Известно, что, к Владимиру, известно, что с Трампом он очень хорошо мобилизует людей в последние дни буквально. И те, кто молчат на опросах, те, кто не хотят.
Эффект Жириновского, да.
Да-да-да. Не может ли в этот раз это оказать решающее значение, что вот люди, которые сейчас помалкивают, мы видим рост Камалы, в конце концов, подумают, в последние дни пойдут и проголосуют за Трампа, и вот это вот как-то скажется.
Это было в большей степени, вот все-таки в чем разница с 2016 годом? Этот эффект проявился в большей степени в 2016 году, потому что он был свежим лицом. А для вот этих людей, о которых ты говоришь, для них очень важен, то есть у него уже аура скандальности, антирейтинга, усталости от Трампа. Это фактор, который кардинально отличает кампанию 24 от кампании 16. И вот для этих людей это супер важно, да? То есть вот, например, вот у нас говорят про эффект Жириновского, но его максимальное проявление было, когда Жириновский был на свежачке. Когда Жириновский стал уже старым дедом, который во время кампании шумит много, а потом ложится под власть, у него и проценты-то падали, да, и мы это видели. Здесь точно такая же ситуация, то есть этот эффект вечно работать не может, особенно на людей, которые, они же не просто так к нему присматриваются, они думают, что вот он как-то что-то расшевелит, это болото, да. Но он уже так не выглядит. Вот мне кажется, что здесь вот чудес в этом смысле вряд ли стоит ожидать.
Камала Харрис, когда выступала и соглашалась на номинацию, и все, она, среди прочего, и мне кажется, это очень важно, пообещала, что США продолжит, если она выиграет, она продолжит поддерживать Украину, и она продолжит отстаивать право Израиля на самооборону. Насколько это вообще важные факторы, если уж она во время номинации об этом говорит?
Вот это здесь, я хотел бы, чтобы все обратили на это внимание, то, что она открыто так говорит об этом, это огромный риск. Потому что в целом для американского избирателя, особенно вот этого там редкий зверь, неопределившийся избиратель, особенно в нескольких штатах, да, внешняя политика там не фактор вообще. Она скорее для многих вот этих людей является таким distraction, то есть отвлечение. Типа нам где мои 100 баксов, да? Я хочу меньше налоги, больше зарплату, меньше медицинскую страховку платить. Да? Вот. Поэтому, когда кандидат в президенты вот в такой ситуации 50 на 50 берет на себя риск и говорит, я буду заниматься внешнеполитической повесткой активно, это очень мужественный такой шаг, принятие серьезных рисков на себя, которые, вот не факт, что это для нее будет нетто позитивно с точки зрения именно избирателей, но это очень правильно с политической, с моральной точки зрения, так что она прям молодец-молодец.
Ну, да, интересно. Как-то в российской пропаганде пока что-то не сильно занимаются американскими выборами.
Я, пропустил,
но кажется, пока поводов для радости у них нет.
Потому что у них, прикинь, Таня, у них сидела куча департаментов там, которые готовили, значит, репортажи, какой Байден старый дедушка. А это уже не актуально. То есть он еще старый дедушка, но это уже не важно, да?
И вот что... Я бы сказал, старый дедушка теперь другой.
И что с этим... Клинтон, кстати, классно выступил, типа... На этом, видела на демократическом съезде?
Нет, Клинтона не видела.
К сожалению, уже возраст сказывается, ему там 78, он говорит, реально говорит уже так не это. Я, говорит, уже такой старый, я вообще думаю, какой же я старый. Но единственное, что меня радует, что Дональд Трамп еще старше меня. Так что, видишь, как, нету. То есть кремлевская пропаганда, она в ситуации кризиса и вызова, она впадает в ступор. И это хорошо.
Да, ну, сейчас я бы не сказала, что кремлевская пропаганда в ступоре. Не знаю, Сереж, если ты следишь, тебе кажется, что это ступор?
Ну, я не очень, честно говоря, слежу за пропагандой кремлевской и насчет ступора, не знаю. Но мне кажется, с другой стороны, они какие-то важные темы действительно не отвечают. Я не видел сформулированной позиции по Курску. Зато я видел столько разных, прям отдельно хочется сказать, названий того, что происходит в Курске. Можно их собрать. Ситуация, события, наскок, набег. Ну, то есть, какое-то...
Мне больше всего нравится попытка прорыва.
Попытка прорыва. Да, ну, то есть, это как... Ну, если это хорошая работа пропаганды, ну, не знаю, по-моему, это довольно странная работа пропаганды.
Ну да, вот у Александра Архиповой, антрополога, мы с ней обсуждаем как раз этот военный новояз, и там все время есть что-то новенькое. Там, например, вместо, там, не знаю, бомбоубежища, говорят, сооружение безопасности. Что-то такое произошло в Курской области, что нужно сооружение безопасности. Вот. Но удивительно, что ведь буквально через полторы, по-моему, недели, в начале сентября, будет голосование, так называемые выборы. Может быть, там не самого высокого уровня, а еще и не везде, потому что как раз кое-где их решили перенести. И ничего, все как-то живет, страна великая.
А я думал, ты предлагаешь нам поговорить об избирательной кампании, о кандидатах, о том, как она проходит. Да? То есть мы так, конечно, улыбаемся, но, да, просто, ну, я уже наконец-то почувствовал, ну, наконец-то близкая мне тема, выборы, шансы электоральные.
Угу. За кого голосовать в суд же? За партию «Слуга народа» или за блок Петра Порошенко? Шутка.
Владимир, не знаю.
Причем обижающие всех, да?
Как можно одной шуткой оскорбить сразу всех? Да. Отвечает Владимир
Умеем,
Милов.
Практикуем.
Не, ну серьезно, сейчас люди-то из отпуска вернутся. Извините, что я все возвращаюсь к невозможности социологических каких-то оценок, но все равно. Я правда этого не понимаю. Ну, там, допустим, август. Все разъехались, там YouTube не грузится, новости люди и так не читают. Хорошо, август закончится, в сентябре люди выйдут на работу. И вообще как-то обратят внимание, что происходит.
Я бы, знаешь, на чем сделал акцент? Люди выйдут на работу, вернутся дети в школу, дети придут из школы домой, а там плохо работает YouTube. Вот это, мне кажется, гораздо более важная проблема, чем примерно все остальное, начиная от выборов, заканчивая работой пропаганды. Ну, то есть вот об этом скорее будет думать человек в России, особенно тот, кто не погруженный, который не очень внимательно следил за тем, что и как. Все-таки, правда, много детей не дома и разъехались, каникулы, ну, такая все равно российская традиция, что дети... летом не очень активно сидят дома, а тут реально будут приходить из школы. Мало того, надо же понимать, что многие школьники еще YouTube используют не только для просмотров, а и посмотреть, как и что, чего делать, как. И вот тут YouTube будет, станет достаточно заметным. Может быть, они как раз и хотели летом потренироваться, наладить, и, может быть, откатят в сентябре на не то чтобы обратно, не верю, обратно, но в более... удобное, комфортное состояние.
Ну да, это же вопрос бытового абсолютно использования Ютуба, потому что подавляющее большинство в Ютубе смотрят мультики, если это дети, и какие-нибудь, не знаю, там 100 миллионов просмотров у ролика «Как вскипятить воду». Ну да, это эксплейнеры и что-то такое.
Да, мне очень многие жаловались, вот там знакомая пишет, что типа я... всегда там типа пенку для волос, как правильно укладывать, значит, я всегда там классный ролик, я всегда его смотрел, а тут все это дело замедлили, и я не могу посмотреть, и мне некомфортно в этой связи, да.
Ладно, да, да. Или как галстук завязывать, да, вот одна из проблем.
Да, да.
Ну,
да,
то
да,
есть точно. Очень много всего, как что-то погладить, ну, это правда.
Слушай, можно я вам задам дурацкий вопрос? Извините, пожалуйста, но под конец программы могу себе позволить. Как вы думаете, Дмитрий Песков выйдет из отпуска?
А что ему не выйти? Что? Ну, Дмитрий Песков – профессиональный клоун. Ему вообще все как с гуся вода, поэтому, пожалуйста, выйдет, будет все комментировать по-прежнему.
Сереж, ты думаешь, что это?
Нам нужна какая-то конспирология же. Ты так своей надеждой на меня смотришь.
Я хочу под конец какую-нибудь адскую конспирологию.
Ну, тогда давай я скажу, что я думаю, что Дмитрий Песков из отпуска не выйдет, а выступит с открытым протестом против Владимира Путина и разоблачит его политику за последние 20 с лишним
лет. С Лазурного берега в Ницце.
С Лазурного берега в Ницце. То есть Дмитрий Песков. Ждем, все-таки слишком надолго исчез. Вместе в паре с Дмитрием Медведем.
Слушайте, но, кстати, извините, что я возвращаюсь к странному, но какие там люди лояльные, нелояльные, профессиональные, непрофессиональные, но вот когда условно какие-то там, не знаю, бриф Незыкарь, Екатерина Винокурова становятся иностранными агентами, ты как-то теряешь вообще логику происходящего, нет, Серёж? Или для тебя это... Вот ты тут иностранный агент со стажем, это я там такой начинающий иностранный агент. Ты меня... серьезно, что это такое? Зачем это?
А у меня, кстати, нет очень понятных и логичных объяснений. Ну, просто не надо недооценивать уровень раздражения просто личного. На каком-то уровне. Ну, не нравится, там что-то написали 2 месяца назад, что-то они обнаглели, нам кажется, и взяли и объявили. Я, кстати, хочу обратить внимание, что мы видели несколько и до Незыгаря странных включений в списке иноагентов. Помните?
Екатерина Босов.
Это вообще
просто
кто?
Это мой выпуск. У нас, знаете, как бывает, выпускники разных пятниц. Вот наша пятница — это все хорошие, замечательные люди. Там Илюша Шуманов, Александр Роднянский, почему-то Екатерина Босов. Кто это?
Ну, а вот этот депутат Гаджиев, как там оказался?
Это Сулейман Керимов. Во всяком случае, да, это заказуха.
А почему это не может быть в случае борьбой внутри телеграм-канала?
Смотри, я думаю, что это, то есть их логика действия – это попытка установить как бы полный контроль. Но у них есть какая-то приблуда, которая вроде лояльна, но периодически вырывается что-то там наружу. Да? И то есть их, поскольку ситуация для Путина ухудшается сильно по всем параметрам, то они, очевидно, на это дело реагируют, что давайте вот мы и тех, кто позволяет себе что-то, хотя бы что-то, да, мы тоже включим вот в этот периметр, который получают там к минимуму желтую карточку, да, чтобы они, по крайней мере, были послушнее. То есть это тоже вот это тест на лояльность, то есть если ты начинаешь соблюдать вот эти все ограничения, да, значит, и хорошо, вот мы этого и добивались. Если ты не соблюдаешь и продолжаешь там свою эту такую антисоветскую агитацию и пропаганду, да, то тогда мы применим к тебе следующий этап. Вот это вот для них такая важная тестовая развилка, поэтому я не удивлен. Они чувствуют, что теряют контроль над инфопространством, поэтому все эти вещи начинаются одновременно. YouTube, мессенджеры, бриф с этим, с кем-то там, не с Игорем там и так далее, да. Ну, видно же, это по периметру идет это дело.
Ну, то есть просто объявление иностранным агентам – это такой инструмент, отработанный быстренько, чтобы, лишить денег в плане того, что нету рекламы, очень много ограничений, б, создать потенциальное уголовное дело, которое появится в любой момент.
И я еще одну вещь хочу сказать. Это еще же и знак не только владельцам канала, но и тем источникам и спикерам, да, кто с ними разговаривает. Мне кажется, может быть, это даже вообще более важно
может
здесь.
Быть, да, да,
вы давайте не разговаривайте со всеми подряд. Вот с этими не надо больше. Все. Потому что, ну, кто будет после этого разговаривать?
Ну, с Екатериной Винокуровой, боюсь, что точно уже никто. Ну, а мы тут в компании иностранных агентов и одного приговоренного за так называемые фейки тоже вполне себе хорошая преступная группировка. Да, по предварительному сговору, потому что договорились заранее, что встретимся в программе «Ключевые события». Спасибо большое всем, кто нас смотрел. Ну что, Сергей Сергеевич?
Я узнал об этом только здесь, хочу сразу сказать.
Отказник.
Вот это неожиданно. Хорошо. Политик Владимир Белов.
Мяу.
Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, который случайно оказался в этой студии. Татьяна Фельгенгауэр, спасибо большое всем, кто смотрел. Включайте «Брекфаст-шоу» всегда, не только ради ключевых событий. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.